Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это Владимир Рыжков. Это программа «Цена победы». Программа, которая идет уже в эфире «Эхо Москвы» много лет. Рассказывает всякие интересные, разные, неожиданные, необычные стороны из истории Второй мировой войны. И сегодня у нас очень, на мой взгляд, интересная тема. Мы будем говорить о стране, которую, как мне кажется, мало. Вернее, все знают, что есть такая страна Китай. Великая страна, великая держава, огромная история, огромная экономика. Но вот история участия Китая во Второй мировой войне, к сожалению, мне кажется, в России мало известна, не так хорошо известна. И сегодня мы постараемся в какой-то мере восполнить этот пробел и поговорим о том, как Китай воевал во Второй мировой войне. Я с удовольствием предоставляю своего гостя. Это Андрей Корнеев, замдиректор Института стран Азии и Африки при МГУ. Тема наша «Китай, Китай во Второй мировой войне». Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте.
Первый вопрос, который у меня есть, очень простой, такой лобовой. Мы знаем, что Китай вошел в число стран-победительниц во Второй мировой войне. Более того, Китай стал одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Вот как и когда это произошло, как так получилось, что Китай наряду с Советским Союзом, Соединенными Штатами, Великобританией, что понятно, Францией, что уже не так понятно, как, например, в случае с СССР, США и Великобритании, как он оказался в числе пяти главных держав-победительниц?
Ну, я вам напомню и всем нашим слушателям, что Китай вообще оказался вовлечен в войну гораздо раньше, чем большинство упомянутых вами держав. Еще 7 июля 1937 года, после знаменитого инцидента на мосту Марко Поло, началась полномасштабная война. Поэтому для Китая эта война еще иногда называется «восьмилетняя война». Действительно, Китай оказался для Японии... Японцы вообще-то думали, что они в течение нескольких месяцев нанесут такое молниеносное поражение армиям Чан Кайши, заставят его или капитулировать, или принять японские условия. Неожиданно для, не только для японцев, для многих китайцев Чан Кайши проявил неожиданное упорство, ведь до этого он каждый раз, так сказать, там история японской агрессии, она уходит еще глубже. Он проявил необычайную жесткость, и так получилось, что Япония как бы завязла в этом китайском болоте, в том числе и Советский Союз ведь очень был заинтересован, чтобы японцы намного, ну, так сказать, надолго там увязли и не нанесли бы нам удар в тот момент, когда мы больше всего боялись войны на два фронта. В общем-то, во многом и для американцев Китай вот именно эту стратегическую функцию играл, поэтому на всех важных конференциях, которые проводили лидеры антигитлеровской коалиции, ну, скажем так, не на всех, ну, вот достаточно вспомнить Каирское совещание, другие совещания, Чан Кайши присутствовал как лидер страны, может быть, не имевший такой сильной боеспособной армии, как у Советского Союза, но имевший огромный потенциал вот в этих совместных усилиях, и все понимали, что Китай в перспективе обладает еще более...
Правильно я понимаю, что несмотря на де-факто гражданскую войну, страшное ослабление, оккупацию японцами значительной части северо-востока Китая, несмотря на это, он все равно воспринимался как великая держава даже тогда, даже в таком состоянии?
Ну, не всеми, конечно. Вот японцы, наверное, не воспринимали Китай как такого достойного соперника, иначе бы они не совершили такую фатальную, я бы сказал, ошибку. Но тут еще важно какой факт отметить. Семейство Рузвельтов, как выясняется, имело очень тесные семейные связи. То есть, как бы еще родители президента, который вот тогда был великий президент Соединенных Штатов,
Франклин Делано Рузвельт,
его клан, так сказать, Рузвельтов, чуть ли не с первых лет 20 века вели торговлю, кто-то были миссионеры в семье, в общем...
С Китаем.
И вообще очень многие представители такой финансовой, промышленной элиты США были связаны с Китаем, хотя... Не меньше людей, не меньше таких семейств были связаны с Японией. Вот. Но так получилось, что Китай, вот, может быть, такой эпизод еще характерен. В 1919 году китайские студенты вышли на площадь Тяньаньмэнь. Они протестовали...
На ту же самую площадь Тяньаньмэнь, на которую они вышли в 1989.
Они протестовали против обмана со стороны Антанты. что мы тоже участвовали в Первой мировой войне, но нас обидели, нам, так сказать, там, в общем, их тогда очень сильно обидели. И к какому посольству, вы думаете, они пришли? Тогда посольский квартал был рядом прям с площадью Тяньаньмэнь. Они свои требования адресовали посланнику Соединенных Штатов. То есть тогда, вот в 19-м году, воспринимался, ну, такой либеральный, скажем, общественностью Китая, Соединенные Штаты, как чуть ли не главный друг китайского народа. Это было не случайно, потому что американцы тогда проводили, ну, немножко отличавшуюся политику от других колониальных держав.
А в той же Британии?
Британия, Япония, в общем, гораздо более гибкую и такую, так сказать, ну, вот такой приведу пример, контрибуция после боксерского восстания, многие страны, ну, забирали деньгами. Соединенные Штаты эти деньги возвращали в Китай и вкладывали в университеты. То есть они как бы думали, ну, на несколько шагов вперед.
Ну, а вот как все-таки получилось, что Китай получил место одного из пяти? Это когда, кстати, произошло?
Это произошло уже в 45-м году, когда...
Уже на стадии формирования.
Да, уже на стадии формирования, но понятно...
Когда еще не мог никто предположить, что Мао Цзэдун захватит власть в Пекине, что Китай станет ядерной державой, которой он стал в 60-е годы,
да? В 64-м году.
Да-да-да.
Да, тогда никто этого не знал. Более того, до 47-го года... Американцы считали, что их главный азиатский партнер не Япония, а Китай. Тогда делалась ставка на Чан Кайши. Считалось, что именно этот лидер способен...
Это было до основания Китайской Народной Республики.
Ну, в 47-м году наметился перелом в гражданской войне, поэтому он стал 47-й год. И считалось, что он не только сможет объединить весь Китай, но и быть буфером или, скажем так, сдерживающей такой страной против Советского Союза. Но потом получилось, что неожиданно для всех слишком слаб оказался Чан Кайши, коммунисты взяли власть, и тогда уже все как бы... Ну, вы помните, что вплоть до 1971 года КНР вообще не была представлена в ООН, и место Китая занимал представитель Тайваня, который тогда лишь очень маленькую часть Китая контролировали гоминдановцы.
И при Никсоне, Киссинджере была вот эта новый совершенно поворот.
Да, это был шок вообще для всего мира.
И то Китай есть... вошел уже как великая держава, уже к тому времени ядерная держава.
Но тут надо отметить, что все-таки, несмотря, если вы вспомните, 1972 год, в 1969 году были бои на острове Даманском, а советское правительство ожидало, что и вообще может война начаться. Но при этом советское правительство всегда поддерживало, что вот это место должен занимать представитель КНР. В этом отношении китайцы нам всегда выражали благодарность, что вы, вот, так сказать, в вопросе об ООН всегда нас поддерживали.
Когда решался вопрос о том, что Китай – это великая держава-победительница и постоянный член Совбез ООН, это был, как вы говорите, 45-й год, все поддержали, и Советский Союз, и Соединенные Штаты, и Великобритания, все поддержали.
Ну, видите,
такую особую позицию.
Для нас ведь тоже Китай представлял интерес еще со времен Ульянова Ленина. Почему, собственно говоря, мы столько сил, в то время, когда сама Россия голодала, столько сил, золота, военных всяких боеприпасов отправляли в Китай? Потому что было представление о том, что Китай в перспективе может играть роль, может быть, если не союзника, то какой-то нейтральной страны, которая может в Азии быть опорой нашей внешней политики. Тогда ведь мы... Ну, воспринимали мир как некое подобие осажденной крепости. И в 45-м году Сталин, есть разные домыслы на тему того, что хотел Сталин. Хотел ли он победы Мао Цзэдуна, или он... Китайцы, некоторые историки, как бы вот пытаются эту тему обыгрывать, что якобы он хотел победы коммунистов только в Северном Китае. На самом деле архивные документы показывают это все-таки не так, именно благодаря тому, что он, как великий конспиратор, до самого последнего момента делал вид, что он поддерживает Чан Кайши. Даже посольство советское переехало в южный город Гуанчжоу, когда уже всему миру было понятно, что режим Чан Кайши вот-вот падет, вот до какой степени. Но, тем не менее, конечно, для нас, Китай, нам было полезно, нам было важно, что Китай, так сказать, вот даже если бы Чан Кайши остался у власти, что это будет член Совета Безопасности, одна из таких ключевых стран мира. И, наверное, все-таки и у нас было понимание, что такой потенциал рано или поздно будет проявлен. Хотя, конечно, Китай 45-го года – это бедность, разруха. Ну, то есть, это даже страшнее было, чем Советский Союз после Великой Отечественной
войны. А как принималось решение, все-таки достаточно важное решение по территориальному устройству вот, в 45-м году? Вот я, например, сам лично был в городе, который раньше когда-то назывался Кульджа. Угу. Сейчас он называется Инин. Угу. Вы знаете прекрасно, что да. Это на западе Синьцзяна. Когда-то это был русский Туркестан, советский Туркестан. И я даже там жил в гостинице, где когда-то жил русский консул при Российской империи. И известно, что Сталин передал определенные территории китайский Синьцзян. Была вторая тема – это Монголия, которая когда-то входила в состав императорского Китая. Имперского Китая. Вот не было ли здесь трений?
Конечно, были.
И почему Сталин? И почему именно такое решение он принял? Фактически в какой-то части в пользу Китая, а в какой-то части не в пользу Китая.
В августе 45-го года был заключен договор о дружбе и мире между Советским Союзом и Китайской Республикой. То есть не путайте с Китайской Народной Республикой, которая появилась
в 49-м. А в августе 45-го это значит еще до начала кампании, да?
Да,
то
есть,
до начала кампании.
Во-первых, это было уже после Ялтинской конференции, так. Когда наша позиция была поддержана в большей степени Рузвельтом, чем Черчиллем, но, тем не менее, мы заручились поддержкой ведущих союзников. Во многом это была, конечно, победа советской дипломатии, потому что мы сумели настоять на основных позициях, которые интересовали Сталина, ну, как, так сказать, лидера советского. И когда уже подписывался вот этот договор с Чан Кайши был поставлен перед фактом, что, смотрите, ну, уже договорилась большая тройка, что вы тут, так сказать. Конечно, он не очень был доволен, что такая ситуация, что он, например, среди важнейших...
Речь идет о Монголии сейчас.
Монголии, да.
О Монголии.
Речь идет о Монголии, о советских интересах на КВЖД, в Синьцзяне. Ну, еще там целый ряд был моментов, которые, в общем-то, объяснимы с точки зрения реалий того времени. То есть Сталин как поставил вопрос? Мы выдержали, так сказать, основную часть войны против фашистской Германии. Мы согласны начать войну против Японии по просьбе Соединенных Штатов. И мы за это хотим, так сказать, чтобы наши интересы на Дальнем Востоке, в том числе, конечно, нас интересовали интересы безопасности. Сразу немножко забегая вперед, скажу, что когда была создана Китайская Народная Республика, первая вообще поездка Мао за границу произошла зимой 49-50 годов. И это тоже, ну,
в Москву.
Хрестоматийный пример, да, во многих книгах, мемуарах описано, как вот это вот происходило поединок между двумя диктаторами. Ну, Мао еще тогда был начинающий диктатор, но в своей партии он уже был вполне такой, так сказать, матерый лидер. И мы тогда, конечно, дали больше Китаю и отказались от наших военных баз в Порт-Артуре, отдали дальний. Ну, вернее, это при Хрущеве уже мы вот от этого отказались. Но я имею в виду, даже договор 50-го года был гораздо более дружественным по отношению к Китаю. Он более, так сказать, учитывал, ну, с учетом того, что победила братская компартия.
Да, марксисты.
При Чан Кайши все-таки была такая идея, что как главный союзник Соединенных Штатов, Чан Кайши, ну, нам партнер, но не друг.
Когда шел вот этот торг в 50-м году, Мао Цзэдун признал вот те границы, которые
конечно,
были, и
конечно.
Монголию признал.
Да, да.
Ну, то есть
тогда,
он не ставил этого
тогда
вопроса.
Он воспринимал Сталина как своего учителя. Более того, власть коммунистов только-только, еще несколько недель, ну, скажем, с 1 октября прошло. Еще бои шли с отступавшими армиями Гоминдана. Китаю нужна была, прежде всего, военная помощь. Ну, и вообще помощь по всем, так сказать, отраслям промышленности. Кстати, Сталин ее не очень щедро предоставлял. Это уже Хрущев потом, так сказать, принял решение, и наша помощь рекой полилась. А вот Сталин был такой прижимистый, надо сказать, руководитель, но при этом парадоксальным образом Мао Цзэдун к нему гораздо большим пиететом, ну, потому что начиная с начала 20-х годов Сталин, собственно, был творцом нашей политики в отношении Китая.
Я был, сейчас боюсь не вспомнить этот городок, в горах Южного Китая, где как раз Мао Цзэдун совершал свои знаменитые маневры. когда он уходил от...
Цзуньи, наверное, да?
Да, скорее всего, в этом музее. 35-й год. Я помню эти, значит, стрелочки, как он... И нам еще экскурсовод объяснял, да, что вот он двигал свою армию, как рыба. Рыба вот так уклоняется, да, от... Да. от и так далее. И уже там были советские советники. Уже тогда, в тот период...
Нет, тогда, я позволю себе вас чуть-чуть подкорректировать.
Насколько я запомнил,
тогда,
да,
уже это вот конец 35-го года, да, когда Мао делает такой важный шаг в своей карьере. Да. Он фактически бросает вызов тройке лидеров тогдашних. Это был Чжоу Энлай, Бо Гу и наш коминтерновский советник Отто Браун, которые как бы решали, куда армию вести.
Ну, коминтерновский советник наверняка же не без Москвы приехал.
Конечно, конечно.
Я ровно его имею, да, в виду, да.
Но именно, угу, вот в тот момент...
Я помню даже его фотографию. Такой худощавый,
да,
со строгим лицом,
да,
в очках человек. Да,
да,
в военном френче. Да.
Совершенно верно.
Да, да.
Но Мао как раз в тот момент делает важнейший в своей карьере шаг. Он впервые заявляет о том, что нам, китайцам, гораздо лучше знать, как вот в китайских условиях вести войну против превосходящих сил Чан Кайши. И его стратегия сработала. То есть это была стратегия избежания лобовых столкновений, партизанские удары, так сказать, обман, уход, ну, знаменитые его слова о том, что враг наступает, мы отступаем, враг остановился, мы тревожим, враг отступает. Ну, в общем, стратегия, которая в условиях Китая того
скорее
времени...
Скорее, партизанская такой войны, партизанская, чем фронтовых.
И игра на противоречиях. Вот дело в том, что Китай тогда представлял себя страну, где Чан Кайши подчинялись на словах очень многие местные генералы, а на деле они могли оказывать помощь коммунистам. Вот почему коммунисты тогда ускользнули. Но это еще были события до начала войны с Японией. А вот очень много интересных, ну, скажем, домыслов сейчас публикуется по поводу того во время Второй мировой войны. Кто же главную-то роль сыграл в том, чтобы сопротивляться Японии.
Ну, да. Ведь там были, значит, Чан Кайши.
Чан Кайши.
Были, как вы говорите, генералы, которые были, ну, скажем,
ну, не
так, полуавтономные.
Да,
да, и могли перекупаться или перебегать.
Да. Были красные
были
районы,
коммунисты,
да, были со коммунисты своими войсками.
Да.
Ну, и кроме того, японцы создали марионеточный гоминдан, который откололся от гоминдана Чан Кайши.
Понятно, что сейчас, видимо, официальная позиция, тем более вот сейчас только что празднование, 65 лет, да?
65 лет отметили.
Создание...
Не ходили вы в посольство?
Нет, в этот раз пропустил. Китайской Народной Республики. Вот. А понятно, что, видимо, сейчас официальная пропаганда Пекина говорит о том, что главный вклад внесли, конечно, красные.
Да, но интересно.
А что говорит та же западная наука и что говорит российская наука?
И наука...
вот вы лично как считаете, кто внес главный вклад?
Вот у нас в Московском университете еще в советские, ну, позднесоветские времена, ну, тогда, правда, понятно, у нас были плохие отношения с КПК, и тогда уже наши историки, вот те, кто наши учителя были, они уже тогда написали, что на самом деле... Вот главную роль все-таки Чан Кайши играл. Ну, тогда, правда, осторожно писали, что, ну, где-то там 70%...
Какие критерии? Количество вооруженных сил, боевых столкновений,
совершенно
ущерб,
верно,
нанесенный,
да,
врагу, потери японцев.
Да,
вот это,
да,
считалось, да?
В общем, основной, ну, скажем так, подавляющую часть военных усилий, конечно, взяла на себя армия генералиссимуса Чан Кайши. Более того... Сейчас вот китайские историки некоторые, ну, вы знаете, сейчас все-таки в Китае уже в 21 веке не то, что даже 10 лет назад уже,
конечно,
очень многое разрешено.
Конечно.
И они пишут, что даже отмечались случаи, когда коммунисты, которые сидели вот там на севере, недалеко от границы с Монголией, они сотрудничали и с марионеточными войсками вот под руководством Ван Цзинвэя, и с японскими войсками. И их тактика была избежать потери своих сил и дождаться, когда или американцы, или советские товарищи, в общем, разберутся с Японией. И тогда, и, в общем, они готовились все эти годы к будущему столкновению с Чан Кайши. Более того, что самое интересное, за годы войны коммунисты, во-первых, избрали очень грамотную тактику, они отказались от радикальных лозунгов, там, отъем земли, ну, и прочие вещи. И они действовали в тылу врага. То есть они заняли тот вакуум власти, который японцы... Японцы в основном контролировали крупные города, железнодорожные артерии, а там образовывались огромные зоны. И они за годы войны создали районы с общим населением 100 миллионов человек.
То есть это... Коммунисты.
Да, это же, представьте, тогда в Китае это всего было там 450 миллионов человек. В то время, когда армии Чинг Кайши были обескровлены на полях сражений, коммунисты, в общем-то, очень прагматично действовали. Ну, конечно, такая версия пока не может полностью быть признана по совершенно понятным причинам, вот такими официальными историками в Китайской Народной Республике. Однако в целях возобновления таких дружественных отношений с Гоминданом, который продолжает удерживать Тайвань, а ведь дело объединения Китая, оно же не завершено, надо, так сказать, его решать. Поэтому последние годы многие, даже высшие руководители КНР, ну, в такой осторожной форме говорят, что вот мы теперь признаем важный вклад, значит, Гоминдана в разгром японцев. Ну, а так, если между строк читать, то, в общем-то, они признают, что решающую роль как раз сыграли, да.
Я напоминаю, это программа «Цена победы», и мы говорим сегодня на очень интересную тему, на тему Китая во Второй мировой войне. Я Владимир Рыжков, у меня гость Андрей Корнеев, замдиректор Института стран Азии и Африки при МГУ. Еще одна тема, очень запутанная, Андрей, это потери. Считается, что самые большие потери во Второй мировой войне понес Советский Союз. Да, последняя цифра официальная, которая у нас фигурирует, 27 миллионов человек.
Да.
Как только начинаешь разбираться с Китаем, то разброс от 15 до 35 миллионов. Вот что вы можете сказать о потерях китайцев вообще? Как их считают? Что это за потери? За какой период? Это 37-45? Или это... вот что вы скажете
правильно,
о потерях?
Правильно, да. Вы ставите вопрос, потому что не все историки согласны, что надо с 1937 года, да. И они во многом правы, потому что агрессия вообще началась 18 сентября 1931 года, когда был создан вот этот прецедент, подорваны железнодорожные пути, сразу Квантунская армия начала захват Маньчжурии. Ну, вообще-то Маньчжурия – это по территории больше, чем Франция и Германия вместе взятые. Это огромная, так сказать, такая территория, и она была японцами превращена в такую индустриальную, ну, базу, промышленно-сырьевую для Японской империи. Но, правда, не очень сильно сопротивлялись китайские войска. Тогда Маньчжурией командовал Джан Сюйлян, его прозвище «Молодой маршал». Такой плейбой, которому досталась от отца вот эта огромная территория.
А столица где была тогда?
Столица в Мукдене.
Мукдене.
Это нынешний город Шэньян. Вот. Сейчас это очень такой промышленный город, плохой очень воздух. Ну, правда, сейчас вот стали с этим тоже бороться. И если считать с 1931 года, то, конечно, тогда больше. Я просто напомню, что в Маньчжурии японцы очень нехорошую о себе оставили память. Достаточно упомянуть отряд 731, который на живых людях испытывал бактериологическое и прочее. Ну, например, им было интересно, что будет с человеком, если его в кипятке, так сказать, долго держать. Ну, не буду как бы...
Исследователь.
Да, исследователь. Не буду как бы на эту тему. Вот. Поэтому общие потери действительно трудно подсчитать. Ведь основные потери – это не боевые потери. Чисто солдат китайских, погибших на фронтах, примерно столько же, сколько японцев. То есть, около 3 миллионов человек погибло.
Это тоже огромная цифра.
Да. А вот гражданские исчисляются действительно там от 19 миллионов и больше, так сказать.
Официальная цифра какая вот в Пекине фигурирует? А никакой? 35, да?
Официальные нет, где-то 21-22 миллиона человек вот за весь период. То есть, вот или 8 лет войны, или 14 лет войны. Но вот это вот действительно страшные цифры гражданских потерь, они связаны были еще и с полной дезорганизацией в тылу у китайцев, потому что была паника, было беспорядочное отступление, где часто люди, так сказать, там гибли при переправах и прочее, прочее. Кроме того, голод, болезни и варварские бомбардировки японцев. Вот, например, столица военного сражающегося Китая, город Чунцин. Но сейчас это вот самая многочисленная провинция, население которой больше, чем вся Россия по численности. Постоянно подвергались так называемым изнуряющим бомбардировкам. Даже сам Чан Кайши в один из моментов чуть не погиб вот в этих бомбардировках. Все это действительно следствие того, что Китай к началу Второй мировой войны представлял из себя страну, еще, в общем-то, только подходившую к процессу, ну, поиска какой-то эффективной системы государственного управления. Там соперничали разные социально-политические силы, одной из которых были коммунисты.
Напоминаю, у меня в студии Андрей Корнеев. Мы говорим о Китае во Второй мировой войне. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут на новости на Эхе и потом продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. Я приветствую аудиторию «Эхо Москвы». В эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Мы говорим о Китае во Второй мировой войне. Мой гость сегодня Андрей Корнеев, замдиректор Института стран Азии и Африки при МГУ «Китай во Второй мировой войне». Мы говорили до перерыва о китайских потерях. Значит, львиная доля потерь, я так понимаю, да, если там более 20 миллионов человек,
да, гражданские.
То львиная доля потерь – это гражданские потери. Вот я знаю о том, что до сих пор между Китаем и Японией есть очень серьезное ожесточение.
Да.
И вот этот храм знаменитый, куда ходит Ясукуни, премьер-министр, где похоронены герои всех прошлых войн, включая Вторую мировую войну, это вызывает огромное возмущение в Китае, потому что люди помнят о тех зверствах, которые были. Напомните, какие самые такие страшные эпизоды были связаны с японцами, что они творили? Вы уже говорили о том, что в Маньчжурии были опыты над людьми.
В Маньчжурии вообще было создано полицейское государство, и еще до 1937 года, то есть до начала войны, там Маньчжурия стала крупнейшим в мире производителем наркотиков, который умышленно поставлялся на территорию подконтрольную Чан Кайши. Не только наркотики,
для демобилизации,
фальшивые валюты.
Для деградации.
Да, да.
Для подрыва.
Да. В этом смысле японцы в
тот момент... как бы повторяли опиумные войны 19 века в какой-то степени,
ну,
да?
Ну, англичане больше как бы из-за наживы, а здесь именно имелись стратегические такие
соображения. Целенаправленно.
Да. То есть, ну, не очень приглядная
история. А валюту они для того, чтобы девальвировать, для того, чтобы разрушить китайскую экономику.
Да. А теперь вот уже началась война, и буквально... Я уже сказал о том, что всех удивило, что Чан Кайши вдруг как бы, ну, примерно как у нас, ни шагу назад он выступил перед нацией.
В 1937
году. Все от него ожидали, ведь японцы не объявили, что мы как бы вторгаемся в Китай. Они, кстати говоря, до сих пор правые историки в Японии отказываются от слова китайско-японская война. Они называют китайский инцидент.
Потому что Япония... Ещё так, инцидент с десятками
миллионов жертв. Да, они до сих пор говорят, что никакой войны не было, мы защищались.
Защищались, да, на территории Китая.
Да, мы защищались на территории. Китайцы типа обнаглели, на нас нападали, так сказать, имущество японских граждан страдало. Вот. Но Чан Кайши, который понимал, что если еще он отступит, то как лидер он просто потеряет в глазах всей нации последние остатки авторитета. Поэтому он принял роковое для себя, но, может быть, для Китая важное решение. Роковое, потому что, в конце концов, он потерял власть именно из-за того, что он начал эту войну. Ну, вернее, он как бы решил, что все, дальше отступать он не может. И теперь даже в самом Китае историки начинают признавать, что Чан Кайши – это никакой не капитулянт, а это национальный лидер, националист, ну, который,
герой,
конечно, был антикоммунистом, но это действительно... Нет, героем еще пока рано его, так сказать, пока не признают. Ну, говорят, что это трагическая такая фигура в истории Китая. Так вот, значит, он жестко стал сопротивляться, и первая битва была за Шанхай. Это была мясорубка. Чан Кайши ввел лучшие свои дивизии, которые столкнулись с не менее подготовленными дивизиями японцев.
Японцы шли по суше или с моря напали? Или оттуда и оттуда?
Нет, они же могли и высаживать десант с моря, и двигаться с севера. Кроме того, у них уже были, так сказать, многолетние планы ведения кампаний, все они хорошо знали. Угу. Но практически весь 37-й год, почти до декабря, Чан Кайши, на удивление всего мира, удерживал Шанхай. И только уже когда невозможно было дальше...
То есть для японцев это тоже была
мясорубка. Это был шок, да. Поэтому следующий важный эпизод – это Нанкинская резня. Это страшная вещь. Это, может быть, самое страшное в памяти Японии, вот во взаимоотношениях Китая и Японии. Там, конечно, сейчас один за другим музеи, и все это страшно видеть, вот то, что они... Ну, просто я такой самый знаменитый пример. В «Нью-Йорк Таймс» тогда была фотография. Два поручика японской армии соревнуются, кто больше зарубит. И они рубили, пока не затупились.
Чем было вызвано вот такое... Там сколько погибло людей?
Там 300 с лишним тысяч за несколько дней.
Чем было вызвано такое невероятное ожесточение
японцев? Несколько версий. Первое – это такой психотеррор, то есть как бы сломить...
Это какой год? 30?
Конец 30... Декабрь 37-го года.
Декабрь 37-го.
Как бы сломить волю к сопротивлению и заставить капитулировать. Вторая версия, что такое резкое падение дисциплины, потому что они захватили столицу гоминдановского Китая, казалось бы, все, можно расслабиться, они расслабились, они же не только убивали, но и насиловали, грабили, то есть все, что можно, делали. Вот впоследствии многие японские историки пытались тоже не признавать. И вот вы знаете, сейчас как бы бои по поводу истории, они не менее ожесточенные, чем за нефть или там рыбные ресурсы в районе Дяо-Юдао-Синкаку.
Абсолютно. И я вижу, что более того, я вижу, что ожесточение растет с обеих сторон, и что сейчас у них вообще очень плохие отношения, вот, в том числе из-за истории.
Вот в 2012 году, когда, помните, была история с одним партийным секретарем в Китае, и в этом же году, в сентябре, 18 сентября, был пик антияпонских выступлений. Тогда люди просто входили в рестораны японские, ну, там, например, заказывали большое количество блюд и уходили, не расплатившись. Ну, это как бы немножко анекдотично звучит, но это показывает, насколько тогда, да и, впрочем, и сейчас, сильны вот эти антияпонские настроения, потому что, конечно, это все нельзя забыть, все то, что японцы действительно совершили, а самое главное, что они никогда, вот как Германия сделала после Второй мировой войны.
Покаяние.
Да, в Германии, как бы, если вы по телевизору начнете выступать с отрицанием очевидных фактов, ну, вас просто больше, так сказать, не пустят. В Японии это считается нормой, это, так сказать, мейнстрим.
До сих пор.
Да, ну, если Синзо Абе демонстративно стал, и до него...
Это премьер-министр Японии нынешний.
Это нынешний премьер, да. До него это тоже было, но как-то, не, так сказать, ну, как-то неудобно было, это там объясняли как-то, то теперь он просто, вот, так сказать, стремится это сделать таким культом и делает это демонстративно, ну, скажем, чтобы показать, что ему плевать на мнение Китая, Южной Кореи. Впрочем, и Соединенные Штаты его критикуют за вот такую, ну, скажем так, радикальную позицию. Хотя мы знаем, насколько сейчас обострились отношения Китая и Америки. На этом фоне американцы, конечно, сильно его не критикуют.
Андрей, а что можно сказать, ну, вот опыты над людьми в Маньчжурии, да, нанкинская резня. А что можно сказать о применении японцами оружия массового поражения? Насколько это было серьезно, насколько это был такой фактор? Я имею в виду химическое оружие, бактериологическое оружие. Были такие факты?
Ну, вот эти факты широко задокументированы именно на территории Маньчжурии. Кроме того, японцы участвовали в атомной гонке. Просто они не успели их... В принципе, ведь тогда все основные державы, может быть, кроме Китая, Китай просто не имел такой базы, а и немцы, и мы, и американцы. То есть, в принципе, они были готовы все, что угодно применить. Может быть, у них не было...
Тогда... Они бы не остановились.
Да, в этом смысле вот это поразительно, что в Японии существует столь сильное, ну, стремление отрицать очевидные факты и вот как бы фактически выступать с тех же позиций, с которых выступали идеологи японского милитаризма в 20-30-е годы. Это вот как бы уникальный такой феномен.
Вот они в 37-м году вторглись. Вот они, как вы говорите, почти на год увязли около Шанхая. Вот они понесли, видимо, огромные потери.
Нет, ну около Шанхая в месяца 4.
Но, тем не менее, это серьезное было сражение, да? Все-таки какая была их цель? Неужели они... Ведь они мучились с Китаем до самого конца,
да.
Я понимаю. Они мучились до сентября 45-го года.
Совершенно верно.
Они что хотели? Они реально хотели оккупировать эту огромную страну?
Нет.
Поставить ее под контроль?
Нет.
Какая была стратегическая цель японского генштаба, военных, политиков?
Изначально цель была достаточно ограниченная. Хотя есть вообще и такие историки, например, Соединенных Штатов, которые считают, что и для японцев эта война была неожиданностью. То есть они, по уверению этих историков, я пока вот хочу сказать, что это не общепризнанная точка зрения, они хотели в Северном Китае создать очередную такую буферную, ну, марионеточную администрацию. То есть ведь с 1931 года у них была тактика шелкопряда. То есть как бы одну за другой по кусочку откусывать от китайской территории, создавать такие вот, ну, как бы марионеточные...
Для чего? Для противостояния СССР, для доступа к минеральным ресурсам, для получения рабочей силы. Какова была цель?
Нет.
Сырье.
Цель была сформулирована еще в начале 20-х годов, как, кстати говоря, во многом Япония тогда стала жертвой распространения распространенные в Европе идеи о Lebensraum, что
жизненное пространство,
индустриальная страна, такая как... Ну, это, кстати, даже и в англосаксонских странах некоторыми высказывалось, а уж я не говорю про Германию, говорилось, что бурно развивающиеся такие вот страны, как Германия, например, им требуется жизненное пространство. Да. А Япония – это маленькое островное государство, и чтобы нас не смяли, у них же, начиная с 70-х годов 19 века, была тоже своего рода паранойя, что, значит, белая раса нас рано или поздно раздавит, и для этого, чтобы противодействовать этому, мы должны...
Геополитическая паранойя была главным мотивом,
да,
их деятельности.
Мы должны сначала стать сами сильными, потом мы должны всю Азию, так сказать, прихватить и уже вместе бороться против белой расы. И, кстати говоря, на территориях тех стран, которые они захватили практически, ну, всю Восточную Азию, уже бои были, так сказать, на подходе к Австралии.
Я даже, когда был на севере Таиланда, я проехал старую японскую дорогу на границе с Бирмой, которая строилась для атаки на Индию. То есть японцы даже задумывались о том, чтобы из северного Таиланда, пройдя, значит, Бирму, атаковать
Индию. Была целая армия уже подготовлена под руководством изначально левого Субхас Чандра Боса. Ну, тоже трагическая фигура. Так же, как и вот в Китае. А вся Юго-Восточная Азия тоже была захвачена. И на всех этих территориях они пытались вот это...
То есть цель Японии была создать такую огромную империю в Азии, которая была бы подконтрольна Токио.
Да. Но это уже...
Что, они хотели сделать Китай жемчужиной своей империи, как Индия была жемчужиной или кем там она была?
Видите, все-таки
в короне Британской империи.
В Китае они понимали, что невозможно захватить, ведь Китай не только самая многочисленная страна, но и по территории очень большая.
Да еще горная.
Тут сейчас уступает
с ущельями, с долинами.
Только России, России, Канаде, наверное, Казахстану.
Огромная страна.
Вот. И невозможно все захватить, поэтому цель была захватить сначала Северный Китай, то есть, возможно, в 1937 году была цель заставить Чан Кайши, во-первых, признать Маньчжоу-го. До этого Чан Кайши отказывался это делать.
Как отдельное государство.
Да. Кстати, мы признали, ну, скажем так, подписали, такой был дальневосточный аналог пакта Молотов-Риббентроп, ну, с тем, чтобы обезопасить наши дальневосточные рубежи. Что тогда, конечно, было сильным ударом по китайско-советским отношениям. А они хотели, чтобы вот Чан Кайши признал Маньчжоу-го и признал целую такую вереницу буферных... Было еще Менгу-го, то есть это, так сказать, такое же монгольское марионеточное государство. И еще вот несколько провинций Северного Китая, 5 провинций должны были быть в такой
и
еще...
И на этом они хотели остановиться.
Ну, скажем так, умеренные в японском руководстве, потому что были тоже там сумасшедшие, были умеренные.
Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и потом продолжим наш разговор. Я напоминаю, это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков, у меня гость Андрей Корнеев, замдиректор Института стран Азии и Африки при МГУ. И мы говорим сегодня на тему Китая во Второй мировой войне.
Уже потом, когда произошел вот этот инцидент на мосту Марко Поло, когда Чан Кайши, на удивление всем, как бы выступил за тотальную войну сопротивления, в Японии это как бы был как снежный ком. Тогда уже в Японии победили те, кто выступал, что китайцев надо стереть с лица земли, уничтожить.
Окончательно решить вопрос.
Но все равно, конечно, они понимали, что им надо так или иначе расколоть Гоминдан и заставить правительство Чан Кайши, или кто его, так сказать, сменит. И им удалось расколоть, но оказалось, что даже в расколотом виде Чан Кайши, который в самые худшие годы контролировал в основном провинцию Сычуань, ну и несколько прилегавших к них, вот настолько глухих провинций, что там даже люди никогда про электричество ничего не знали. И даже там они продолжали сопротивляться. Правда, конечно, до декабря 1941 года, когда Чан Кайши наконец смог открыть бутылку шампанского, потому что пришла телеграмма, что японцы напали на Пёрл-Харбор. С этого момента, надо сказать, что Чан Кайши просчитал. Он как бы знал, что если они совершат вот этот шаг, то в конце концов за него войну выиграют американцы. И так оно и получилось. То есть дальше уже война...
Более того, я вам скажу, что в дневниках Жана Моне, который через несколько лет придумал европейскую интеграцию и который в годы войны обеспечивал поставки вооружений и сырья Великобритании, будучи на контакте с Рузвельтом, как только Япония напала на Пёрл-Харбор, и как только США через несколько дней объявили войну Японии, у него в дневнике запись: все, война выиграна. То есть, видимо, очень многие люди уже тогда поняли, что это фатальное.
Да, но ведь...
И когда Гитлер объявил войну, особенно когда Гитлер объявил войну США, то Моне написал, что все, война выиграна. То есть, уже тогда многие поняли, что это фатально меняет баланс сил во Второй мировой войне против Гитлера.
Но ведь
Гитлера
до декабря 1941 года надо было тоже, так сказать, еще дотянуть,
да,
потому что был была опасность, что Чан Кайши не протянет до этого момента. И здесь очень большая была помощь со стороны Сталина.
Да, вот расскажите, я как раз хотел, Андрей, вам задать вопрос, как вел себя Советский Союз, и насколько значимой была помощь Советского Союза, и как она поступала?
Вот наша помощь была значима именно в этот период, пока... С 37-го по конец 41-го, но правда уже вот...
Но это немало, это считайте 4 года.
Последний как бы год, когда мы подписали соглашение с японцами, мы, конечно, стали постепенно под нажимом японской стороны. Ну, не то чтобы совсем мы ее прекратили, ну, как-то уже, так сказать, старались ее или засекретить, или, в общем, действительно свернули, по сути дела. Но на первых этапах, вот 37-й, 38-й, 39-й годы, мы были единственные из великих держав, кто реально оказывал помощь. То есть помощь шла через Синьцзян, это была не просто военная техника, наши летчики, ну, скажем так, около где-то пары сотен погибли.
Реально вели бои.
В небе над Китаем. И в основном, ну, как много сейчас захоронений, вот, к счастью, наша Минобороны последние годы такую программу развернула увековечение памяти. Вот самый такой знаменитый из мемориалов – это в Порт-Артуре, где, ну, сотни. Еще со времен русско-японской войны.
Я кажется, был там.
Ну, там Далянь, побывал да. В 2010 году Дмитрий Анатольевич Медведев, возложил цветы. Да, в общем, да, это вот был очень такой момент важный. Но захоронения русских или советских летчиков, они во многих. Вот, например, город Ухань такой.
Насколько это было критично для Чан Кайши по помощи Советского Союза? Летчиками, самолетами, вооружениями, боеприпасами и так далее?
Это, возможно, было важной моральной и в том числе военной поддержкой. И ведь Чан Кайши тоже живой человек. Возможно, он, ну, мог бы пойти на какую-то форму соглашательства, скажем так сказать, сдать свои... Многие люди, которые изначально не были предателями, не были, так сказать, коллаборационистами, они начали колебаться вот в эти самые... Вообще, 37-38 это были самые страшные годы. Потом война немножко, когда уже Чан Кайши отступил вглубь, она уже такой позиционный, затяжной характер. Но вот первые годы была очень большая вероятность, что вообще Гоминдан, так сказать, не сможет удержаться под натиском Японии. И тогда, видимо, эта помощь вот в том числе и такую сыграла, как бы, ну, никто же не помогал, а Советский Союз...
А какой был мотив для Сталина так активно
помогать? Избежать как бы удара со стороны Японии в случае войны с Гитлером. То есть нужно об этом прямо говорить, без каких-то сантиментов. Конечно, у нас в советское время писалось, что там пролетарское...
Братский народ.
Но понятно, что Сталин, он все-таки геополитик был. Он был лишен, так сказать, каких-то сантиментов. Более того, ведь Чан Кайши, когда-то кровавой собакой Чан Кайши называли у нас в газете «Правда», потому что он подавил коммунистов, он вел 10 лет гражданскую войну.
20-е, начало 30-х.
27-го по 37-й. Он вел, в которой десятки тысяч коммунистов казнены были, повешены там и прочее. И так далее.
Но в 37-м он этому, ну, в 37-м этой собаке...
он, эта собака, стал наш как бы лучший союзник, потому что он как бы на себя взял вот этого потенциального врага на Дальнем Востоке. И ведь Япония так и не смогла
нанести
удар. Вот,
кстати, вопрос мой, вот именно такой стратегический вопрос. Вот я посмотрел, когда празднуется 9 мая в Китае, когда они вспоминают эту войну.
Они не празднуют 9 мая.
Ну, вспоминают, по крайней мере, да. Они говорят о том, что именно решающий вклад Китая в японской войне и во Второй мировой войне было именно всковывание.
Всковывание. Это
насколько это объективная, адекватная оценка? Действительно, они сумели сковать основные силы Японии, вот, чтобы Япония увязла в этом болоте и не смогла ни напасть на Советский Союз, ни отказать сопротивление американцам? Насколько важна была роль Китая именно вот в этом глобальном балансе стратегическом?
Ну, как страна, имевшая колоссальные людские резервы, а также страна, которая имеет стратегическую глубину. То есть, вот представьте, там, Филиппины, Индонезия, это все страны, Китай невозможно захватить, ну, целиком. Даже вот самый, так сказать, главный такой момент, когда японцы захватили самую большую территорию в Китае. Это с весны по осень 44-го года, когда они попытались соединить свои коммуникации от Кореи до Вьетнама. И они практически это достигли.
Это был апогей фактически,
это
да?
Был апогей.
То есть их контроля, да?
Даже в тот момент они, ну, захватили, ну, в лучшем случае, там, 2/5 Китая. Даже и в тот момент Чан Кайши не утратил, хотя он был уже близок, уже начала рассыпаться.
Вообще, я тогда представляю себе Японию, вот эти острова, которые цепочкой идут, и громадный Китай. У меня такое впечатление, что моська хотела съесть слона. Вот если брать их соотношение. Понятно, что
знаете...
у японцев была отличная армия, обученная, более современное вооружение. Это все понятно. Но, с другой стороны, масштаб Японии и масштаб Китая. Моська и слон. И вот моська пыталась проглотить слона.
Ну, вы знаете, ведь был действительно расчет на молниеносную войну, на слабость. слабость режима Чан Кайши, что действительно было реальным фактом.
На бедность, дезорганизацию, да, и так далее.
И тем не менее, вот такое во многом даже чудо произошло. Все-таки Чан Кайши и его националисты, они не пошли на капитуляцию, они, ну, как бы сохранили лицо китайской
после нации. После 1941 года Советский Союз помогал?
Советский Союз...
Какая была позиция с 1941 по 1945?
С 1941 мы сразу сказали, что извините, у нас как бы все ресурсы сейчас должны быть брошены против Гитлера, мы можем вам только моральную помощь
оказать. Насколько было еще боязнь, что Япония ударит в спину, ударит с Тихого океана? Это играло роль?
Ну, вообще-то, Сталин до конца не обескровил, скажем, дальневосточные рубежи.
Держал на себе.
Все равно, когда сейчас нас японцы укоряют, что же, мы-то, так сказать, вас не атаковали, а вы нас в августе 45-го.
Да.
А мы им говорим, вы все время там... Там все время были инциденты, какое-то прощупывание, какие-то, так
напряжение
сказать...
Напряжение было.
Конечно, не так, как в 38-м на озере Хасан,
да,
или на Ханкинголе, где маршал Жуков тоже там целую войну практически выиграл. Но все равно это были постоянные напряжения. Поэтому мы там держали несколько дивизий. Да, конечно, в самый был момент важный, когда битва за Москву, мы действительно из Сибири перебросили свежие части, что во многом помогло отстоять Москву. Но действительно, ведь Сталин до конца все-таки не верил ни Зорге, ни как бы всем этим данным разведки. Он был человек-то очень такой сложный, недоверчивый. Поэтому вот... Но, конечно, все-таки то, что вот с 41 по 45 год не было никакой информации, что Япония ударит, помогло нам все-таки значительную часть сил перевести на Западный фронт. А как мы помогали? Мы, скажем, ну, поддерживали связь с красными районами. Вот в этот момент...
Связь без помощи? Или все-таки помощь была какая-то? Советниками,
в основном,
боеприпасами?
В основном, так сказать, это была такая моральная поддержка. Но надо сказать, что китайские коммунисты в тот момент тоже были в сложном положении. Они не вели активную войну против японцев. Но формально они были частью Чанкайшистской армии. И как бы нужно было не допустить, чтобы между коммунистами и Гоминьданом опять разразится гражданская война в то время, когда страна...
И Москва помогала
и Москва
вот
их,
этому
как бы,
диалогу.
Пыталась
вот это,
их, да, так сказать, не допустить разрыва.
Андрей, а что американцы? Большая ли была помощь американцев с 41 по 45?
Там тоже очень интересная история. Она связана, во-первых, с огромными действительно масштабами помощи, но и с тем, насколько плохие были отношения, как ни странно, в годы войны между американскими генералами, которых послали в Китай, и Чан Кайши. Как прибыв в Китай, вот Джозеф Стилуэлл возглавлял эту американскую миссию, он был человек-идеалист. И он столкнулся с тем, что из себя реальный Китай представляет. Коррупция, фракционность, групповщина, диктаторские замашки Чан Кайши. Он, возможно, не понимал, что на все это надо закрыть глаза, а он как бы вот цеплялся к этим мелочам. Поэтому их отношения настолько перешли в конфликтную фазу, что Чан Кайши в один из моментов просто Рузвельту поставил ультиматум. Или вы убираете Стилуэлла, или я сейчас, ну не то что сдаюсь японцам, ну в общем что-то такое страшное сделаю. Стилуэлла убрали, но действительно это вот такая история очень кисло-сладких отношений между Китаем и Америкой. Хотя в целом, конечно, вот например сейчас построили колоссальный музей Клэру, значит был такой Клэр Ченнолт, летающие тигры, это были американские летчики-добровольцы, которые сыграли большую роль в воздушных боях. Сейчас ему построен музей, и, в общем, в Китае сейчас вот это тоже оценивается очень высоко.
Ну, то есть, американская помощь была массовой, массированной и критически важной для поддержания боеспособности Китая.
Она сыграла, конечно, большую роль. Американцы, собственно говоря, могли тогда оказать такую помощь, и эта помощь, ну, скажем так, спасала жизни американских солдат. То есть, они понимали,
та же самая логика,
они
что
помогают
Сталина,
сами,
да,
себе.
Да, та же
это
самая логика, что у Сталина, помогать союзнику, который воюет против общего врага.
Вот. Единственное, что в один из моментов они не были бы американцами, если бы они не попытались еще и за спиной у Чан Кайши наладить отношения с Мао Цзэдуном. Это вообще особая история во всей этой истории китайско-японской войны.
Ну, это мы, видимо, уже как-нибудь в следующий раз расскажем нашим замечательным радиослушателям. Мне кажется, очень интересный рассказ. Я хочу поблагодарить Андрея Корнеева, замдиректора Института стран Азии и Африки при МГУ. Спасибо большое. Увидимся и услышимся через неделю.
Программа «Цена победы».